Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Орлова. Я расскажу о погоде. На западе европейской территории России сегодня будет прохладно, но вероятность дождей невелика. Правда, на юге ожидаются грозовые ливни с порывистым ветром, и здесь тоже будет не слишком тепло. На северо-западе России небольшие короткие дожди. Днем должно потеплеть до плюс 15 и плюс 20 градусов. И, наконец, в центральном районе местами дождь, температура плюс 14-19. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем плюс 17-19. В Москве во второй половине дня кратковременный дождь, сейчас солнечно, температура днем плюс 18-20, ветер ожидается северо-восточный и северный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Преступления и наказания в современной России. Отток частного капитала из страны. Николай Давыденко побеждает в Париже Марата Сафина. Об этом мы поговорим в течение ближайшего получаса на волнах Радио Свобода. А сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. 31 мая, то есть завтра, во всем мире отмечается День без табака. Недавно Россия, напомню, присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, и в ближайшие годы стране предстоит принять соответствующие законы, например, о запрете рекламы сигарет. Вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям, звучит следующим образом. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Пожалуйста, присылайте нам свои ответы на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода» и, напомню, код Москвы 495. Вы можете ответить на вопрос также с помощью СМС-сообщения. Его нужно отправить на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах? Сегодня в Российской Академии Наук будут выбирать президента. События предыдущих двух дней работы общего собрания РАН показывают, что ситуация развивается по непредсказуемому сценарию, и борьба, соответственно, обещает быть весьма острой. За ходом собрания следила наш корреспондент Ольга Орлова.
Сегодня в Российской Академии Наук пройдут выборы президента. На этот пост претендуют сразу три кандидата. Действующий президент Юрий Осипов, академик Владимир Фуртов и академик Валерий Черешнев. А накануне, за день до выборов, с отчетным докладом о работе Академии выступил Юрий Осипов. Владимир Путин впервые решил принять участие в общем собрании РАН. Вместе с ним в зале также присутствовали министр науки и образования Андрей Фурсенко и председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Владимир Путин обратился к собранию академиков дважды с речью, посвященной перспективам развития российской науки и с комментариями к докладу Юрия Осипова. В обращении к академикам Путин подчеркнул важность роли Академии в развитии России. Он, в частности, пообещал снизить налоги тем бизнесменам, которые будут вкладывать деньги в науку. Своими впечатлениями от выступления Владимира Путина поделился вице-президент РАН академик Валерий Козлов.
Владимир Владимирович не касался никаких персоналей и, может быть, не давал оценку работе нынешнего состава руководства Академии наук, а говорил, может быть, даже скорее о будущем фундаментальной науки, о будущем науки в России. И вот он очень много, кстати, говорил и о научной молодежи.
В целом выступление Владимира Путина расценивали скорее как дань уважения Академии, чем попытку повлиять на итог голосования. На него скорее может повлиять другое событие, произошедшее вчера там же в стенах Президиума Академии наук. Еще до выступления Владимира Путина и Юрия Осипова были оглашены результаты выборов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН. Неожиданным стало известие о том, что единственным кандидатом в академики, который не набрал необходимого числа голосов, оказался Михаил Ковальчук. Его имя ни разу не прозвучало во время обсуждения кандидатов, в отличие например, от Владимира Мао, которому академики вменяли в вину работу в правительстве Гайдара. Однако именно о Ковальчуке говорили как о ключевой фигуре накануне выборов президента РАН. Его кандидатура всерьез рассматривалась среди претендентов на этот пост, но участвовать в выборах Ковальчуку мешало отсутствие статуса действительного члена Академии наук. и будет мешать по крайней мере еще 3 года. Это самое раннее, когда по уставу могут состояться новые выборы в академике. Таким образом, нарушилась последовательность действий в вопросах передачи власти в академии, о которой говорили эксперты накануне выборов. Сначала Михаила Ковальчука избирают в академике, а Юрия Осипова избирают в президента РАН на 4-й срок. Затем Михаил Ковальчук становится действующим вице-президентом, а Юрий Осипов подает в отставку по состоянию здоровья. Тогда его функции перейдут к Михаилу Ковальчуку. Однако академики не стали играть по сценарию «преемник». Значит, существует вероятность, что сегодняшние выборы могут стать реальной, а не формальной борьбой. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит, я надеюсь, Валерия Шабаева, которая сегодня обозревает центральные российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Про Академию наук наверняка пишут много,
да,
событий все же громкое.
Пишут очень много, и ведомости, даже комментарии уже успели редакционные посвятить этому сюжету. Ну, вот если Ольга Орлова говорила о том, что выборы президента могут стать не такими предсказуемыми, как это было раньше, вот газета оспаривает эту точку зрения и полагает, что они будут все-таки предсказуемыми. И победа бессменного с 87-го года президента Академии Юрия Осипова газета считает неминуемой. Но что касается Михаила Ковальчука, то ему посвящено тоже много публикаций. «Время новостей» пишет о том, что ажиотаж вокруг этой кандидатуры был связан не только с известностью самого ученого, но и с тем, что его младшего брата бизнесмена Юрия Ковальчука всегда причисляли к кругу близких друзей Владимира Путина. Издание напоминает, что в 2007 году президиум РАН назначил Михаила Ковальчука исполняющим обязанности вице-президента именно в силу особой государственной важности изысканий в области нанотехнологий. И многие действительно члены тогда отмечали, что это было сделано в обход действующего устава РАН. Согласно академической конституции, этот высокий пост может занять лишь ученый, имеющий звание академика. Как считают сами академики, в том числе представители точных дисциплин, отмечающие высокую квалификацию Ковальчука и ценность его научных работ, сложилось впечатление, что эту кандидатуру слишком активно продвигали. И масло в огонь подлили слухи о том, что господин Ковальчук, став академиком, выставит свою кандидатуру на предстоящих уже сегодня выборах президента Академии.
Очень красиво в этом смысле звучит заголовок в газете «Время новостей».
Да, научно обоснованный
скандал, очень, по-моему,
совершенно верно. Совершенно верно. Ну и вот московский комсомолец посвящает комментарий уже тоже этой теме. Михаил Ростовский полагает, что академики продемонстрировали настоящие чудеса политической эквилибристики. Избирая новых членов, они умудрились одновременно сделать реферанс в сторону власти и показать ей фигу. Но реферансом стало избрание Герхарда Шрёдера, которое не стоило научным светилам ничего, кроме возможных репутационных потерь. А провал на выборах близкого к ВВП Михаила Ковальчука сделал в ближайшее время невозможной давно перезревшую реформу науки.
В связи с выборами академика, какого-либо академика в президенты Академии, я почему-то все время пытался вспомнить какие-то старые еще советские анекдоты, когда Академию возглавлял Мстислав Келдыш, но привести их не могу ни один по причинам вполне цензурным.
МК еще вспоминает историю, когда царю предлагали кучера выбрать.
Да, есть чем заняться в Академии наук. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии скончался военнослужащий, раненый накануне при обстреле. Россия по решению Международного суда должна выплатить более 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне. В армии США растет число самоубийств среди солдат. В Мьянме введена в действие новая конституция, закрепляющая власть военной хунты. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час поверх барьеров». фестиваль искусств имени Андрея Сахарова, поэзия Александра Кушнера, хазарская коллекция в историческом музее. Ведет программу Марина Тимашева. Поверх барьеров. Российский час. 14.07 на волнах свободы. Далее переходим к новостям спорта. Конечно же, открытый чемпионат Франции по теннису. Пока не начался футбольный чемпионат Европы, сейчас занимает ума и сердца многих болельщиков. Вчера несколько малоприятных сенсаций. Одна из них связана с российской теннисисткой Анной Чеквитадзе. Шестой номер турнирного посева проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кае Канепи. Выбыла из борьбы и Мария Кириленко, посеянная под 21-м номером. Россиянка уступила Джен Цзе из Китая. Вышли в следующий круг Светлана Кузнецова, она победила американку Ваню Кинг, Елена Дементьева, выигравшая у Марты Домаховской из Польши, и Динара Сафина, победившая Магдалену Рыбарикову из Словакии. Уступили во втором круге Анастасия Павличенкова, Галина Воскобоева и Екатерина Макарова, три российские теннисистки. В следующий круг, отмечу, вышли две теннисистки из первой десятки рейтинга, Елена Янкович из Сербии и Винус Уильямс из США, третья и восьмая ракетки турнира. А шестой сеянный, как и у женщин, шестая была Анна Чеквитадзе, а у мужчин Давид Налбандян из Аргентины. Так вот, Налбандян проиграл вчера французу Жереми Шарди, к радости французских болельщиков, проиграв в пяти сетах. Седьмой сеянный игрок, американец Джеймс Блейк, также выбыл из борьбы, уступив во втором круге Эрнесту Гулбису из Латвии. Проиграл свой матч Игорь Андреев, он уступил американцу Роберту Генепри. А в следующий круг вышли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Давид Феррер, Надаль Феррер испанцы, Федерер швейцарец, первая, вторая и пятая ракетки турнира, а также Станислав Вавренко из Швейцарии. А вышли в следующий круг россияне Михаил Южный и Дмитрий Турсунов. И еще в одном матче второго круга встречались два россиянина. Николай Давыденко в трех сетах победил Марата Сафина. На 18-м этапе многодневной велогонки Джиро д'Италия вчера победители стали в следующем порядке: Йенс Фогт из Германии на первом месте, итальянцы Джованни Висконти и Ринальдо Ночентини на втором и третьем. В общем зачете тройка лидеров остается прежней. Альберто Контадор из Испании лидирует, опережая на 41 секунду итальянца Рикардо Рико и еще одного представителя Италии Джильберто Симоне на минуту и 21 секунду. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее предлагаем вам другой выпуск новостей, на сей раз из мира экономики. Его представляет Сергей Сининский.
В январе-апреле 2008 года чистый отток частного капитала из России составил 5 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Тем не менее, Министерство финансов прогнозирует, что по итогам пяти первых месяцев года будет отмечен чистый приток капитала на 11 миллиардов долларов, даже с учетом его оттока в первом квартале почти на 23 миллиарда. Государственная Дума России до конца весенней сессии намерена принять закон о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 4330 рублей в месяц, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. Об этом сообщил председатель палаты Борис Грызлов, уточнив, что в законе будет предусмотрена также регулярная индексация минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2009 года. Российский холдинг «Интеррос», контролируемый Владимиром Потаниным, и компания «Геллагер», представляющая интересы главного акционера холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова, договорились о партнерстве для создания крупной международной горно-металлургической компании. Как отмечается в сообщении «Интерроса», «Геллагер» заявила о намерении приобрести до 10% акций, входящей в холдинг компании «Норильский никель». В свою очередь «Интеррос» рассматривает возможность покупки блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Металлоинвест». Общий объем предполагаемых инвестиций в совместный проект стороны оценивают в 50-60 миллиардов долларов. Цены на продукты питания в мире в ближайшие годы снизятся, однако в среднем останутся на значительно более высоком уровне, чем в минувшем десятилетии. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития и Сельскохозяйственной комиссии Организации Объединенных Наций представили прогноз, согласно которому в период с 2008 по 2017 год средние цены на говядину и свинину будут на 20% выше, чем за период с 1998 по 2007 год. Сахар окажется на 30% дороже, продукты из пшеничной и кукурузной муки, а также сухое молоко на 40-60%. Рост средних цен на сливочное масло превысит 60%, а на масло растительное – 80%.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я расскажу о том, что на сегодня, 30 мая, курс доллара составляет 23 рубля 67 копеек, курс евро 36 рублей 89 копеек, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире рубрика «Политика онлайн». Ее тема «Преступления и наказания в современной России». Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Существующее в следственном и судебном производстве положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившее его в преступлении и доказавшее это в суде государство.
Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка на расширенном заседании своего ведомства заявил, что ежегодно в результате откровенного брака в работе предварительного следствия число лиц, имеющих право на реабилитацию после уголовного преследования, продолжает исчисляться тысячами. Безусловно, жесткая критика в адрес следственных органов может быть объяснена межведомственной борьбой, обострившейся после обособления Следственного комитета. Что же, и от межведомственной борьбы бывает польза. Чайка привел такие цифры. В 2006 году необоснованно привлеченных к уголовной ответственности было 6 тысяч человек, в 2007 – 5 тысяч.
Вот что сказал по этому поводу Юрий Чайка.
Здесь причин, конечно, много. Прежде всего, я отметил, это и непрофессионализм, это значительное омоложение органов следствия и дознания, это и, скажем так, еще недостаточная опытность руководителей следственных органов, потому что с учетом того, что у нас большая текучесть следственных органов в МВД и в прокуратуре, поэтому у нас еще недостаточный опыт работы. Конечно же, это и профессиональные ошибки, профессиональные просчеты в организации работы, за что и должны конкретно нести ответственность, в том числе и прокуроры.
Известно множество примеров, когда человека сажают за решетку по заказу. Существование такой практики косвенно признал и Юрий Чайка, когда потребовал начать преследование виновных в целенаправленных ошибках при проведении следствия, отмечается в редакционном комментарии на сайте «Газета.ру».
Вариантов целеполагания, понятно, может быть множество. От сведения личных счетов до использования заключения под стражу в конкурентной борьбе или просто для отъема бизнеса. И целеполагающие в разных случаях могут оказаться как сторонними заказчиками, так и самими сотрудниками правоохранительных органов. Такой практике совершенно не мешает и норма, ограничивающая досудебный арест 48 часами. Суды как-то уж очень охотно идут на избрание меры пресечения, заключения под стражу и продление его по требованию следствия. Можно сказать, что это доведено до автоматизма. Срок, который человек отбудет в заключении до вынесения приговора, не является наказанием только для тех, кто признан судом виновными в совершении преступления. Тогда он вычитается из срока, определенного приговором. Всем остальным остается требовать компенсации за причиненный правоохранительными органами вред. И такую компенсацию можно получить через суд, а можно и не получить. В любом случае, размеры компенсации часто несопоставимы с нанесенным материальным ущербом. Моральный в России принято пока оценивать и вовсе в копейки.
Кроме того, компенсации будут выплачиваться из бюджетных средств, то есть из кармана налогоплательщиков. Введение регрессного порядка взыскания компенсации без системных преобразований внутри правоохранительных органов вряд ли сможет качественно изменить сложившуюся ситуацию. Эту точку зрения разделяет директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
С одной стороны, если будет введена мера снятия по регрессу должностных лиц, виновных в незаконном привлечении к ответственности, и при этом этот регресс будет применяться как к прокурорам, так и к следователям, то есть надежда, что прокуратура станет более внимательно изучать обвинительные заключения, и в случае, если они будут сомневаться в доказанности и в полноте предъявленного заключения, они его будут заворачивать на доследствие. Если же регресс будет применяться только к следователям, то скорее прокуратура не станет более ответственно относиться к рассмотрению и утверждению обвинительных заключений. При этом, как мне видится ситуация, введение такой меры, ведь это будет как бы одна мера, не вписанная в контекст системного реформирования работы правоохранительных органов, вряд ли приведет к существенному изменению качества работы следствия и повышению качества следствия, потому что на сегодня сама система зачастую провоцирует следственные органы к такому ведению следствия, которое потом разваливается в суде, и получается, что люди были незаконно привлечены к ответственности.
Дело даже не только и не столько в возможности отсудить у государства или даже у конкретных следователей, как это предлагает Чайка, деньги. Гораздо важнее то, что существующее положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившего его в преступлении и доказавшее это в суде государство. Таков главный вывод редакционного комментария газеты «Ру».
Девальвировано судопроизводство, потому что у частных лиц и организаций есть возможности подвергать уголовному наказанию без приговора. И, собственно говоря, едва ли не главное оправдание существования государства как аппарата насилия также выглядит крайне сомнительно. Если ведомственные или карьерные или конъюнктурные соображения подталкивают генерального прокурора к борьбе со сложившимся порядком, это можно только приветствовать. Правда, возникает несколько вопросов. Во-первых, не снизится ли накал этой борьбы, если Чайке удастся решить свои проблемы? Во-вторых, есть ли у высшего руководства страны ресурс для того, чтобы вести ее с успехом? И в-третьих, насколько жизнеспособным окажется политическое и экономическое устройство России, если таковой успех будет достигнут. Как сказал в прошлом году в газетном интервью анонимный сотрудник Следственного комитета, убедительная рекомендация не заключать под стражу значительную часть подследственных может серьезно осложнить работу сотрудников правоохранительных органов, как раз в тот момент, когда стране очень нужна полная стабильность.
Редакционный комментарий сайта газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шараганцев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Российская академия наук как остров свободомыслия. Лондонская полиция будет проводить массовые обыски среди молодежи. Международный театральный фестиваль имени Чехова. Об этом в ближайшие полчаса. А сейчас напомню, что сегодня в 13:07 на «Волнах свободы» программа «Час прессы». «Будущее россиян. Продуктовые талоны». Тему обсуждают сквозь призму публикаций в российской прессе из Петербурга корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников. Ведет программу Виктор Резунков. Московское время 7:30. И далее на «Волнах радио «Свобода» предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. На этот пост избран Виктор Павленко, набравший, по данным горосбиркома, почти 37,5% голосов избирателей. Разрыв с соперницей, предпринимательницей Ларисой Базановой, оказался минимальным, всего 0,3%. Явка избирателей составила чуть более 18%. Грузия потребовала созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. В Ингушетии скончался военнослужащий, раненый накануне в результате обстрела. Всего жертвами нападения стали 3 человека. В четверг неизвестные обстреляли автомобиль, в котором из Владикавказа в Моздок ехали 4 военных. Россия по решению Международного суда должна выплатить более 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне. Европейский суд по правам человека удовлетворил иски по 5 делам, касающимся исчезновения более 10 человек в 2002-2003 годах. В Российской академии наук сегодня пройдут выборы нового президента. Среди кандидатов действующий глава РАН Юрий Осипов, академики Владимир Фортов и Валерий Черешнев. В четверг было объявлено об избрании 44 академиков и 120 членов-корреспондентов. Премьер-министр Франции выразил надежду, что Европейский Союз и Россия смогут достичь соглашения о стратегическом партнерстве к концу 2008 года. Такое заявление глава французского правительства Франсуа Фийон сделал после переговоров в Париже с российским премьер-министром Владимиром Путиным. В Исландии произошло землетрясение силой более 6 баллов. Около 30 человек получили ранения, повреждены дороги и здания. В Стокгольме завершилась международная конференция по вопросам восстановления Ирака.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных и центральных областях Европейской России сегодня погода ожидается вполне благоприятной. Правда, ночью среднесуточная температура может немного отставать от нормы, и люди, страдающие сосудистыми расстройствами, могут по утрам ощущать недомогание. Но главным фактором, негативным фактором, все же станет возмущение геомагнитного поля. В южных областях неустойчивая погода с ливнями, дождями, порывистым ветром, местами с грозами – вместе с отдельными возмущениями магнитного поля, может, увы, плохо повлиять на самочувствие людей, страдающих сосудистыми нарушениями, а также нервными и психическими расстройствами. Пожалуйста, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. И как раз со здоровьем связана главная тема нашего утреннего эфира, отчасти, конечно. 31 мая во всем мире отмечается День без табака. Россия не так давно присоединилась к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Конвенция была принята, напомню, в мае 2003 года. С тех пор ее подписали 168 и уже ратифицировала 151 страна. Россия в их числе оказалась одной из последних. Какие же шаги требуются от российских властей в соответствии с этим документом? Рассказывает Любовь Чижова.
В течение 5 лет Россия должна принять ряд законов, ужесточающих правила торговли табаком и запрещающих его рекламу. Возможно, табачные ларьки исчезнут с улиц, а продавать сигареты будут только в крупных супермаркетах. Реклама табачных изделий будет запрещена или останется только в специализированных изданиях. Сигареты должны стать как можно недоступнее и значительно подорожать. Кроме того, Минздрав обещает помогать людям, желающим бросить курить. Для этого будут разработаны специальные программы. Курильщикам будет разрешено затягиваться сигаретами только в специально отведенных местах. В ресторанах это можно будет делать только в залах для курящих, а если администрация о таких залах не позаботится, курить будет запрещено вовсе. О вреде сигарет, которые вызывают массу серьезных заболеваний, в том числе рак, известно всем. Тем не менее, люди курят. Почему? Спросила я у нарколога центра «Нет алкоголизма и наркомании» Сергея Политыкина.
Почему человек рискует, если он знает, что это опасно? Я вот за городом живу, езжу на электричке очень часто. Подходя вот к платформе, там есть такая тропиночка через... Все люди идут обычно через переход подземный, а есть тропиночка через пути, и там веночек лежит, и плакаты висят, что опасно, не ходите, а люди все равно идут. Никто себя не связывает с этой ситуацией. Я-то умнее, я замечу, я успею. Так с табаком, так с алкоголем, так с наркотиками, так с ВИЧ-инфекцией, так со всем.
У медиков есть такое выражение «зависимость от табака»?
Это такой синдром и комплекс, потому что там зависимость от ритуала есть, сам ритуал. Люди встретились, собрались, тут же закурили. И есть зависимость от химического вещества, от никотина, который на самом деле вот, никотин в чистом виде вызывает зависимость. Но никотинозависимых людей их меньше, чем которые зависят вот от ритуала, скажем так, в комплексе. Вот я, например, был зависимый от ритуала. Это в определенной ситуации я закуривал. Вот я вырос, наверное, и мне стало неинтересно. Я не курю давно уже.
А как вообще людям удается бросить курить?
На самом деле, чтобы бросить курить, есть разработанная, вот мне больше всего нравится академиком Чичалиным методика. Надо, во-первых, план составить очень четкий и его придерживаться. То есть не... там ощущений своих придерживаться, а вот это именно планы. Допустим, за месяц поставить себе задачу с обычной дозы сигарет до нуля свести. Второе, нужно подключить заменители никотина, то есть лучше пластырь никотин содержащий, он дороже, но там как бы постоянно с всасывается доза определенная, конфеты, там всякие жвачки с никотином, там трудно дозировать поступление, зависит от состояния желудочно-кишечного тракта и так далее. И в таких трудных случаях, когда выраженная зависимость химическая от никотина, там уже какие-то лекарства, там настоящая абстиненция, похмельный синдром, человек там меняется настроение, давление, озноб, потоотделение, сон нарушается, аппетит. То есть там уже какие-то лекарства, как при лечении там алкогольной зависимости.
Говорил врач-нарколог Сергей Политыкин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
С темой этого интереснейшего, по-моему, материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Нужно ли запретить курение в общественных местах? Этот вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задавала жителям и гостям Санкт-Петербурга.
В общественных, да, я согласна.
В кафе, в ресторанах, в этих, да. Во-первых, это неприлично. Многие не курят. Я курю, но вот, например, дома я не курю, я выхожу. Потому что у меня дети, я не хотела бы, чтобы они дышали, не хотела, чтобы они курили. Если человек курит, пускай сам травится где-нибудь в уголочке.
Во всяком случае, хуже от этого не будет. В конце концов, если кому нужно курить, найдут себе место, где покурить.
Думаю, нет. Я думаю, это повлечет за собой только массовое раздражение. Но в любом случае, участковые милиционеры не смогут уследить за большим количеством людей. Думаю, бессмысленно.
Нет. Категорически нет. Потому что мы курим.
Ну, я не знаю. Я, наверное, тоже считаю, что нет. А где курить тогда, если брать?
Не, не надо. Сам курю.
Да, 100% нужно. Я не курю, поэтому меня это очень раздражает. И я вообще против абсолютно. Я была бы очень намного счастливее, если бы люди вокруг меня не курили бы.
Конечно. Потому что он курит, а я травлюсь, сижу около него. Ему удовольствие, а мне вред.
Конечно, обязательно. Это вредно для здоровья и для окружающих.
Конечно. Чтобы не вредить остальным, тем, кто не курит?
Ну, вообще, наверное, да.
Пусть курит на здоровье.
Я считаю, да. Я против курения.
Абсолютно. Потому что это самая вредная привычка, которую только можно себе представить. Даже не привычка, это наркомания. Особенно женщинам. Им в первую очередь надо запретить курить. Вот я бросил и не жалею. А в общественных местах тем более.
Да, обязательно. Не знаю, я вот лично человек не курящий. Мне неприятно, когда сижу в каком-нибудь кафе, а где-то рядом люди курят. Мне это неприятно. Даже хотя бы разделить все, чтобы в одном месте сели курящие, в другом месте не курящий. Не курящему человеку сидеть вместе с курящим неприятно.
Нужно обязательно, потому что дети ходят вокруг и смотрят привычки, потом перенимают у родителей. И для здоровья тоже вредит. Пассивные курильщики, они больше страдают, чем курильщики.
Да, обязательно, потому что это неприятно очень. Когда стоишь, а тебя обкуривают, и дышать этим это очень вредно. Надо обязательно.
Да, обязательно. Неприятно дышать свежим воздухом.
Конечно, обязательно. Не курим, дым мешает дышать.
Да, я думаю, да. Допустим, мне неприятно, когда я иду, и мне в лицо вдыхают дым. Мне неприятно это ощутить.
Да, как бы это вредит как бы маленьким детям и окружающим вообще, тем, кто не курит. Поэтому нужно запретить.
Нет, конечно, нет. Конечно.
Мы не курим, но все равно нет.
Да. Не надо курить. Я не люблю курить.
Обязательно надо. Это болезнь, которая передается. С ней нужно очень бороться, с этой болезнью. Поэтому надо обязательно запрещать.
В общественных нужно, чтобы гадостью не дышать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире радио «Свобода» панорама новостей культуры. Ее представляет мой коллега Иван Толстой.
Постоянный совет министров культуры тюркоязычных стран Тюрксой создал комитет по выдвижению киргизского писателя Чингиза Айтматова на Нобелевскую премию в качестве кандидата от тюркского мира. Чингиз Айтматов является духовной ценностью и совестью всего тюркского мира, а его творчество имеет планетарное значение, заявил президент Турции Абдулла Гюль в Анкаре, обращаясь к министрам культуры стран тюркского мира. Известность пришла к Айтматову в 1958 году после выхода в свет повести «Джемиля». Его книги «Прощай, Гюльсары» 1966 года и «Белый пароход» 1970 входили в советскую школьную программу по литературе. Большим успехом пользовались романы писателя «И дольше века длится день», другое название — «Буранный полустанок» 80-го, и «Плаха» 88-го года. В прошлом году роман «Когда падают горы» был среди номинантов премии «Русский букер» и «Большая книга». Писатель неоднократно занимал дипломатические должности, был послом Киргизии в европейских странах. В декабре 2008 года Айтматову исполнится 80 лет. Сейчас писатель госпитализирован и находится в клинике города Нюрнберга. Художник Илья Глазунов требует от аукционного дома «Сотбис» снять с предстоящих торгов в Лондоне приписываемую ему картину «Вид Кремля». «Картина не моя», — заявил Глазунов, — «она ужасна и компрометирует меня как художника. Да на Арбате рисуют лучше, чем эти поддельщики». Лот «Вид Кремля» выставлен на аукцион, который пройдет 10 июня в Лондоне. Предварительная оценка картины — 16-24 тысячи долларов. Гильдия кинорежиссеров России проведет вечер, посвященный 70-летию кинорежиссера Всеволода Шиловского. В вечере принимают участие Валентин Гафт, Татьяна Догилева, Леонид Куравлев, Петр Додоровский и другие. Вечер состоится 3 июня в Большом зале Дома кино. «Осторожно, коррупция» – так называется международная выставка-конкурс политического плаката и карикатуры, которая 31 мая откроется в петербургском арт-центре «Пушкинская 10». Это уже третье биеннале проекта «Нота Бене», вдохновителями которой стали известный правозащитник Юлий Рыбаков и карикатурист Виктор Богорат. Первые две были посвящены фашизму и правосудию. По словам Юлия Рыбакова, карикатуристы, борцы с коррупцией, никак не согласовывали свои действия с новым президентом России, заговорившим об этой проблеме сразу после своего избрания. В жюри конкурса входят также адвокат Игорь Кучеренко, писатель Самуил Лурье, сценарист и режиссер Юрий Фетинг. Победителей назовут в воскресенье.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой, а далее мы предлагаем вашему вниманию еще один репортаж, прямо связанный с культурными событиями. Раз в два года Конфедерация театральных союзов проводит Международный театральный фестиваль имени Чехова и привозит в Москву спектакли выдающихся режиссеров всего мира. Вчера директор Конфедерации Валерий Шадрин объявил программу не одного, а сразу двух фестивалей, рассказывает Марина Тимашева.
Очередной чеховский фестиваль пройдет в Москве в следующем году, летом, и представит спектакли наших любимцев – конного французского театра «Зингаро», канадского цирка «Элуаз», компании Филиппа Жанти, немецкого театра танца «Пины Бауш», канадской «Эксмахина» в постановке Робера Лепажа, Дориана Грея, англичанина Мэтью Боурна и грустного Стриндберга из стокгольмского театра в режиссуре Матса Эка. Одни эти имена звучат музыкой для всех, кто разбирается в театре. Большую часть программы составит направление, которое называется «Новым цирком». Мы впервые увидим спектакли основателей этого жанра Виктории Чаплин и Жан-Батиста Тьерре, а заодно спектакли, сделанные их детьми Джеймсом Тьерре и Аурелией Чаплин. Спектакль основан на оптических иллюзиях. Это театральная история, в которой используется все, кроме слов. Все основано на визуальных сюрпризах. Их трудно описать словами. Многие из тех, кто примет участие в фестивале 2009 года, соберутся в Москве и в 2010. Чеховский фестиваль будет отмечать 150-летие со дня рождения Чехова. Немецкая знаменитость Франк Кастерф покажет спектакль, созданный из пьесы «Три сестры» и рассказа «Кристина». Матс Эк привезет из Швеции «Вишневый сад». Даже Даниэля Финце Паска, лидер цирка «Элуаз», чье поэтическое представление «Дождь» вот уже год не идет из памяти тех, кто его видел, сделает спектакль по Чехову. Называться будет «Свежие устрицы». Это такое рабочее название. В одном из текстов я прочел, что Чехов приехал в Москву в поезде с надписью «Свежие устрицы». Как всегда с Чеховым, и смешно, и грустно. Дело в том, что Чехов не приехал. Его тело доставили в Москву в вагоне для перевозки свежих устриц. И, видимо, спектакль «Цирк Элуаз» будет рифмоваться с постановкой, которую готовят композитор Александр Бакши и режиссер Дмитрий Крымов.
Хорошо бы на день рождения человека, так скромно жившего, так громко умершего, ненавидящего пошлости, привезенного в гробу на родине в вагоны для устриц, создавшего этот странный, такой зыбкий, такой прочный, такой маленький, такой огромный мир. Хорошо бы собрать всех его персонажей и пройти парадом слева направо, всем вместе. Красивое, многолюдное, что-то все время говорящее, выкрикивающее, поющее, жонглирующее шествие. Оркестры и хоры, куски дворянских усадеб, транспаранты и стаи перелетных птиц, чайки, а также чайные столы с дрожащими в чашках чайными ложками. И, наконец, огромный вагон, на котором написано «Устрицы». и огромное тело Чехова, доставаемое оттуда и оживающее на наших глазах. Жизнь и смерть, красота и тлен, старость и молодость. Последний парад ветеранов наполеоновских войн, пришедших почтить память своего маршала. Карнавал, тарара, бумбе, комедия, как сказал бы Чехов.
Так звучал фрагмент небольшой речи, произнесенной Дмитрием Крымовым. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В студии рядом со мной вновь Валерия Шабаева. Вновь, Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Нефтяные проблемы не обходят стороной, я думаю, ни одну российскую компанию, и даже не очень российскую. ТНК минус БП, таков заголовок газеты «Коммерсант».
Да, я совершенно вижу. Верно.
Проблемы в компании ТНК?
Проблемы есть, и об этом издание пишет на первой полосе. Это центральная публикация. Вчера на совете директоров ТНК БП на Кипре совладельцы компании должны были решить два кадровых вопроса. Российский акционер требовал уволить ее главу Роберта Дадли, британский исполнительного директора Германа Хана. Встреча завершилась скандалом. Российский акционер, не добившись ничего, покинули заседание, лишив его кворума. Третьи стороны формально в конфликт пока не вмешиваются, но государство уже готовит инструмент для этого. Вчера стало известно о новом уголовном деле, фигурантами которого могут стать как российские, так и британские менеджеры ТНК БП, в том числе и Роберт Дадли, пишет «Коммерсант». Ну и об этом уголовном деле также центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Кто ответит за ТНК? Газета сообщает о том, что МВД возбудило уголовное дело по факту неуплаты Тюменской нефтяной компании налога на прибыль за 2001-2003 годы на 22 миллиарда 500 миллионов рублей. Газета посвящает центральную публикацию на первой полосе десятидневной поездки по России спецдокладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов, аргентинца Леонардо Деспуи. Она завершилась в четверг и проходила в закрытом от прессы режиме, и только перед отъездом он заговорил публично. Побывав в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, Деспуи подвел итог. Российская судебная система излишне закрыта. Ее представители должны сами бороться за независимость. Но главное, спецдокладчик ООН подверг острой критике проект поправок в закон 2002 года об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. Внесенный с подачи Владимира Путина в последние дни его пребывания на посту президента 7 мая. Леонардо Деспуи прямо призвал отвергнуть эти поправки. По его мнению, они противоречат действующим международным нормам и стандартам. Ну вот еще международная тематика представлена в газете «Коммерсант». Россия меняет посла в Соединенных Штатах. Юрий Ушаков, руководивший посольством в Вашингтоне с 1999 года, вернулся в Москву и в ближайшее время может быть назначен заместителем вице-премьера Сергея Собянина, главы аппарата правительства России. В Белом доме, как предполагается, будет создана самостоятельная внешнеполитическая структура для нужд правительства и премьер-министр Владимир Путина. По мнению представителей Госдепартамента США, назначение может обеспечить перехват правительством внешнеполитических полномочий у президента Дмитрия Медведева и его администрации.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А сейчас мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия требует созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. В Российской Академии Наук сегодня пройдут выборы нового президента. В Исландии произошло землетрясение силой более 6 баллов. Около 30 человек получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рискует ли Россия лишиться последнего острова свободомыслия в лице Российской Академии Наук? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с известным историком-германистом Александром Галкиным.
Какую роль в советской, а теперь и в российской общественной жизни традиционно играет Российская Академия Наук? Ну, Российская академия наук все-таки центр научной мысли и центр фундаментальной науки, поэтому так уже сложилось исторически, что основные научные исследования ведутся в Академии наук и в институтах Академии наук. В отличие, скажем, от западных традиций, где основные научные исследования ведутся в высших учебных заведениях, в университетах.
А кто из президентов советской периода Академии наук СССР запомнился вам больше всего?
Ну, очень сильные люди были, скажем, Вавилов, Александров, Келдыш. В общем-то, это очень крупные ученые, вызывавшие уважение не только у научной общественности Советского Союза, но и за рубежом.
А считаете ли вы протестным сегодняшнее голосование академиков, которые избрали своим действительным членом Сергея Глазьева, бывшего кандидата в президенты России, а забаллотировали друзей президента Путина, Ковальчука, Степашина, Тасуняна?
Я бы не придавал этому большое политическое звучание. Вообще в Академии наук не любят то, что обычно у нас на нашем политкорректном языке называют административным ресурсом. Вот. Поэтому выборы в президенты и в членкоры в Академии наук полностью непредсказуемы, в отличие от других выборов, которые происходят в нашей стране. Я думаю, что это была просто реакция на не очень умное применение административного ресурса. Так обычно академики реагируют на это. Это не первый раз.
Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, внимательно следит за деятельностью Российской академии наук.
Академия наук в очередной раз продемонстрировала способность к независимым решениям, к независимым суждениям, которая является характерной и традиционной чертой Академии наук, которая в свое время отказалась исключить академика Сахарова из рядов Академии. И это было в условиях, конечно, намного более жесткого политического контроля со стороны ЦК КПСС и Политбюро. Сегодня избрали Глазьева академиком. Сергей, по-моему, хороший экономист, но академики решили, что он соответствует уровню академиков. Я читаю все его работы. На мой взгляд, отсутствует колоссальный пласт нового знания, которое располагает экономическая наука не советского типа, то есть связанное с рыночной экономикой, с механизмами индуцирования экономического роста. Большинство того, что я читаю у Глазьева, мне кажется, с экономической точки зрения нереализуемо в условиях частной собственности. Вот, но тем не менее он стал академиком. Как признать этого академика? Как триумф независимости?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Далее в нашем эфире рубрика «Истории Запада и Востока». В британских городах и, в частности, в Лондоне возросло количество насильственных смертей среди подростков, и лондонская полиция получила право проводить массовые обыски молодежи на улицах города, рассказывает Наталья Голицына.
С начала 2007 года в Британии было убито 100 подростков, причем 70 из них погибли от ножевых ранений. Только в Лондоне в этом году было убито 26 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Полиция отмечает непропорционально высокий процент среди убитых и убийц представителей национальных меньшинств, организованных в молодежные банды. За последние 3 года на 25% выросло число преступлений, совершенных девочками. Терпение у лондонской полиции лопнуло, когда один за другим в мае этого года на людных улицах Лондона были зарезаны 3 подростка. И тогда глава лондонской полиции сэр Иэн Блэр с благословения новоизбранного мэра Лондона Бориса Джонсона отдал приказ начать массовые уличные обыски подростков в неблагополучных районах. Цель обысков – изъятие холодного и огнестрельного оружия, ношение которого стало модой, особенно в общине чернокожих эмигрантов из Вест-Индии. При этом полиция не обязана предъявлять какие-либо обвинения или действовать на основе достоверных сведений. Тут же посыпались жалобы правозащитных организаций. Они убеждены, что необоснованные обыски испортят традиционно доверительные отношения между британской полицией и населением. Проблемой детской преступности занимается Центр криминальных и правовых исследований Лондонского университета. В опубликованном на днях докладе анализируются ее причины. Директор центра Роджер Гримшоу в интервью «Радио Свобода» так обозначил главные причины, охватившие Великобританию, эпидемии убийств.
Данные, которые у нас имеются, свидетельствуют, что совершающие эти преступления подростки относятся к социально неблагополучным и малообеспеченным группам населения. Они нуждаются прежде всего в изменении социального положения. Очень многим из них требуется улучшение жилищных условий. Среди них немало умственно отсталых, у многих проблемы с психикой. Как правило, им необходима помощь социальных учреждений. К сожалению, государственные средства идут не на улучшение их социального положения, а на улучшение работы правоохранительных органов.
Доклад Центра криминальных и правовых исследований отмечает, что криминальные наклонности начинают проявляться у подростков в возрасте до 15 лет и к 20 годам практически сходят на нет. Однако, если преступления совершаются до 14 лет, то у такого подростка вырабатывается стойкая тяга к криминальной активности, которая обычно превращает его в рецидивиста. Роджер Гримшоу выделяет среди подростков группы риска и говорит о причинах отчужденности юных преступников от британского общества.
Если мы посмотрим на юношей, у которых возникают проблемы с нашей правоохранительной системой, на подростков, несколько раз признанных виновными в различных преступлениях, то обнаружим, что почти все они происходят из неблагополучных семей или воспитывались в детских домах. Так что, очевидно, главная группа риска среди подростков – это социально неблагополучные тинейджеры. Впрочем, в этом нет ничего нового, это отмечается уже давно.
В докладе Центра криминальных и правовых исследований говорится, что субсидируемые государством широковещательные программы по профилактике преступлений среди подростков терпят неудачу из-за неверной долгосрочной стратегии. Составители доклада призывают правительство и полицию применять те же методы, которые лежат в основе национальных медицинских программ по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. Эти программы предусматривают прежде всего снижение факторов риска, таких как курение, высокий уровень холестерина в продуктах питания, низкая физическая культура. Основные средства, считают они, должны идти на социальную адаптацию подростков. В интервью «Радио Свобода» глава Центра криминальных и правовых исследований Роджер Гримшоу уточняет эти положения доклада.
В Англии и Уэльсе огромное значение придается тому, чтобы юные преступники держали ответ за свои преступления и понесли наказание. Если придерживаться только этой точки зрения, то ее следствием будет лишь ужесточение наказаний. Так что многое зависит от того, как проблема подростковой преступности анализируется и воспринимается обществом, что в ней выделяется в качестве самого важного компонента. Если верить в то, что наказание меняет личность подростка и снижает уровень преступности, тогда можно сделать неверный вывод, что менять нашу систему профилактики преступности незачем. Если же полагать, что более действенной мерой может стать улучшение социальной перспективы подростка, всей молодежи, то тогда, считаем мы, эта проблема будет решена.
Говорил директор Центра криминальных и правовых исследований Лондонского университета Роджер Гримшоу. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
В ближайшие полчаса на волнах свободы. Времена дешевых продуктов позади, утверждает ООН. Отток частного капитала из России. Николай Давиденко побеждает Марата Сафина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина вправе принимать те решения, которые она считает нужным. Наши интересы на Черноморском регионе остаются.
Последние годы мы видим в России дрейф в сторону авторитаризма.
Amnesty International превратилась в политизированную организацию.
Мы можем гарантировать, что Тайваньский пролив никогда не увидит войны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.